говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Третий Всероссийский гражданский конгресс открылся сегодня в Москве. Сейчас там работают секции, оппозиционные политики, независимые журналисты, правозащитники, предприниматели и представители гражданских организаций намерены представить общественности свою программу гражданского согласия. Работа конгресса продлится 2 дня. Как и в прошлые годы, на конгрессе работают 5 секций, в которых обсуждаются вопросы прав человека и гражданских свобод в России. Главное событие гражданского конгресса – представление программы гражданского согласия, которую разработали в оппозиционной «Другой России». Она состоит из 4 основных блоков – политическая диагностика, экономика, государственное устройство и социальная сфера. В пояснительной записке к программе ее автор, глава фонда «Эндем» Георгий Саттаров, заявляет о выходе на уровень конструктивной критики руководства страны как одной из основных задач программного документа. Представители другой конструктивной оппозиции, Григорий Явлинский и Никита Белых, на конгресс не пришли. Не доехал туда еще один вполне оппозиционный политик, пока еще не доехал, или, может быть, не доедет, сейчас мы это выясним. Владимир Рыжков, он сегодня с нами в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, спрашивайте у Владимира, что он думает и считает по поводу гражданского конгресса, насколько все эти мероприятия будут полезны и будут иметь хоть какой-то эффект, ну и про все то, что, может быть, вас интересует в связи с очень активной политической жизнью, которая, правда, имеет свойство к скукоживанию, как шагреневая кожа, в смысле ограничения очень многих обстоятельств, начиная от явки на выборы и кончая критикой, отсутствием, запретом критики оппонентов во время предвыборной кампании. Но начнем все-таки, Владимир, с конгресса. Так вы туда тоже не доехали?
Да, я не доехал по вполне простой причине. Я туда и не выезжал. Я не планировал сегодня быть на секциях, но завтра я в 10 утра буду на конгрессе и планирую провести там весь день. Так же, как я был участником прошлогоднего конгресса и первого конгресса 2 года назад. Так что для меня это очень значимое событие, и непременно буду по нему принимать участие.
Как вы полагаете, разумеется, мы эти вопросы еще, наверное, зададим и Никите Белых, и Григорию Явлинскому. Для них это незначимое событие.
Я удивлен вашей информацией о том, что они не планируют быть на конгрессе, потому что и лидеры «Яблока», и лидеры СПС принимали активное участие в прошлогоднем конгрессе и в первом конгрессе, и их аппараты партийные принимают самое активное участие в организации нынешнего конгресса. В частности, сегодня одну из секций, о которых вы упомянули, в частности, секцию «Общественно-политический процесс», насколько я знаю, вел представитель «Яблока». Так что это странная вещь, и я не могу объяснить неявку, если действительно будет неявка лидеров СПС и «Яблока» на конгресс, могу объяснить это только одним. Тем, что на самом деле возникло летом этим, когда был форум «Другая Россия», и продолжает углубляться, ну, я не скажу пропасть, но, может быть, трещина между двумя частями демократического движения в стране. Одна из них – это та, которая получила официальную поддержку властей в виде регистрации их политических партий, в виде приглашений на встречу с президентом. Одна из них прошла вот буквально накануне нашей беседы. И если можно заметить, эти вещи совпали. То есть те же СПС и «Яблоко» отказались демонстративно участвовать в летнем форуме «Другая Россия». И после этого без проблем получили государственную регистрацию, то есть право участвовать в выборах. Другие же политические партии пошли на участие в форуме «Другой России», например, наша Республиканская партия России, после чего наши и без того значительные трудности с регистрацией стали вовсе непреодолимыми. То есть нас просто завалили судебными исками по всей стране, и в итоге месяц назад мы получили справку из Росрегистрации, что якобы мы не соответствуем требованиям закона, в частности, по численности. Поэтому вот мне кажется, что все дальше и дальше расходятся пути тех партий, которые, ну, скажем так, находятся ближе к Кремлю, или, скажем так, приняли те правила игры, которые сегодня предложены Кремлем, и те демократические силы, которые не принимают этих правил и которые составляют основу гражданского конгресса.
Но это означает, что, собственно, Конгресс-то чего сможет сделать? Опять поговорить и расстаться?
Я бы не сводил Конгресс к старому спору славян между собой. То есть к старому спору о том, кто демократичнее, Яблоко или СПС, и кто больше за свободу. На самом деле Конгресс гораздо значимее и шире, чем несколько демократических партий. Вы сказали в своем вступительном слове, совершенно справедливо, Анна, что Конгресс — это огромный форум, это сотни людей, приехавших со всей страны. Я хочу подчеркнуть, что от Калининграда до Камчатки представители есть. И на сегодняшний день это не имеющий себе аналогов в России форум гражданского общества. Вот ничего похожего больше нет. И в этом состояла значимость этой идеи Георгия Сатарова 3 года назад, когда был отменен День Конституции 12 декабря, он выдвинул идею о том, что давайте мы каждый год в день отмененного, так сказать, в дату отмененного Дня Конституции будем встречаться. И действительно, это крупнейший правозащитный форум, там правозащитные организации, крупнейший экологический форум, там ведущие экологические организации, там и солдатские матери, и ассоциация автомобилистов, и матери Беслана, и вообще множество различных гражданских инициатив, организаций, и мемориал, и так далее, и так далее. И, на мой взгляд, это самое главное в ВГК. Не то придет какой-то политик, а другой испугается. И это не самое главное. Самое главное, что сегодня на секциях, насколько я знаю, я разговаривал с Гарри Каспаровым недавно, вот, когда шел сюда на эфир, он сегодня весь день там, он ведет одну из секций. Вот. Он мне сказал, что очень интересные идут дискуссии по поводу ситуации, которая сложилась в России со свободой слова, с правами человека, с новым законом о некоммерческих организациях и так далее и тому подобное. Поэтому это очень важный форум. К сожалению, единственный на сегодняшний день в России, где правозащитники и демократы, и активисты из регионов могут открыто обсуждать проблемы с демократией и правами человека в нашей стране.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». С московской студии депутат и политик Владимир Рыжков. Мы обсуждаем работу Всероссийского гражданского конгресса, который сегодня открылся в Москве. Я прочла документы, которые опубликованы на сайте. И вот здесь такая предварительная рабочая материала к программе гражданского конгресса и программа, которая называется «Программа гражданского согласия». Тут и пояснительная записка, и, собственно, определение момента, почему либералы проиграли, объясняется. Особенности политического режима сформулированы, который был и который сейчас наступил. Что получилось? Очень такая просто публицистическая глава по поводу ужаса, в котором пребывает сейчас Россия, которая разделена на
хорошая программа всегда хорошая публицистика.
Да, мы же
помним, разделена, что манифест коммунистической партии — это же прекрасная публицистика, до сих пор читается.
Ну, в общем, да, с большим увлечением. Но вот если говорить, может быть, еще к тому, что констатируется, мы вернемся, а вот к тому, что мы будем делать, там вторая и третья часть, главным образом подробно описаны изменения в политической системе. И написано, что задачи-то вообще масштабные. Корректировка законов и Конституции. И описание новой роли президента в России. Усиление парламента, который должен представлять премьера по версии этой программы. Упразднение аппарата правительства. Возвращение выборности губернаторов. Принципиальные задачи по разведению бизнеса и власти. В смысле изменения статуса государственного служащего и его родственников. И вот по сконцентрированности этих мыслей, в общем, получается, что это не столько конструктивная критика, сколько изменение всех существующих правил игры. И выглядит это так, что вообще-то то, что нынче есть, нужно свергать, а не реформировать. Вы вообще верите, что это не утопичная программа?
Вот, начнем с того, что свергать, а не реформировать. Не согласен я с этим, Анна, совершенно. Значит, потому что все меры, которые предложены, они осуществимы в рамках действующей Конституции. Например,
ну, там сказано, что ее надо поправлять.
Ну,
уже.
Это мнение, которое высказывает много лет Георгий Сатаров и Михаил Хроснов. Я это мнение уважаю, но на это я им всегда указывал, что, конечно, лучше поправить, но можно и не править. Например, в Конституции сказано, президент назначает премьер-министра и состав правительства. Но Конституция не запрещает президенту назначить то правительство, которое проголосовал парламент. То есть здесь нет никакого нарушения. Мы можем перейти к правительству парламентского большинства без изменения Конституции. Об этом, кстати, президент несколько лет назад сказал, но забыл потом об этом. Вот. А все остальное тоже вполне вписывается в нынешнюю Конституцию. Что, разве президент не говорит о том, что нужно отделить чиновников от бизнеса? Вот он недавно проводил совещание с милицией, с ФСБ, и говорит, перестаньте заниматься бизнесом, призвал он их, значит, сотрясая воздух, потому что как это перестать заниматься бизнесом, если это их основной бизнес? Это тоже вписывается в рамки Конституции. Дальше, выборность губернаторов, разве она противоречит Конституции? Она была у нас в последние 10 лет и отменена совсем недавно. Так что в целом мы можем говорить о том, что предложена программа политической реформы, не свержения режима, а именно политической реформы, которая позволяет России справиться вот с теми несчастьями, которыми мы сегодня поражены. Ну как, разве не позор, что Россия входит в тройку самых коррумпированных государств мира? Разве не позор, что парламент в России настолько слабый, что общество не верит вообще, что парламент может на что-то повлиять?
Хорошо, Володь, вот конкретно.
Разве не позор, что парламент не то, что Зурабова снять не может? Он даже не решается пригласить Зурабова, чтобы его послушать. То есть это совершенно...
Нет, почему? Его, по-моему, так по плечу погладили.
Да, тем хуже. То есть на самом деле я не вижу... Я не вижу здесь никакого плана по свержению, чего бы то ни было. Напротив, я вижу здесь
Бог с ним.
Вполне
я
разумную,
просто
разумную...
слово сильное употребил, да. Хотя тоже, в общем, очень
а
не
А сейчас
люблю.
За слова могут и это... Аня, вы знаете по закону об экстремизме? Вот. Сейчас слова...
Слово свержение не призывает к насилию. Это
да?
С точки зрения... Да,
да, да это вы так считаете.
Владимир. Хорошо, бог с ним, да. С глаголом, да. Который может кому-то показаться не совсем...
Экстремистским.
Да, не совсем мирным. Вот смотрите, значит, в программе написано, граждане... Во-первых, будет ликвидирован монстр под названием аппарат правительства. Государственная гражданская служба станет аквариумом, то есть полностью прозрачный для общества. За возможность находиться на службе политическим и постоянным карьерным чиновникам придется платить неизбежной прозрачностью своей деятельности, имущественного положения, способов его улучшения, также урезанием некоторых иных прав. Никакие ссылки на права человека неправомерны, поскольку речь идет о добровольном принятии на себя ограничений. Запреты и ограничения для лиц, состоящих на гражданской публичной службе, сводятся в основном к следующему. Дальше перечисляется. Нет иной оплачиваемой деятельности, ликвидированы все возможности предпринимать.
Да.
Слушайте,
да.
Но
что?
Выглядит это абсолютной утопией, потому что кто же добровольно расстанется с властью, привилегиями и непрозрачностью?
Да, ну, давайте так. Во-первых, мы о чем говорим? Мы говорим о программе.
Угу.
Вот все, что изложено, это азбука. Это вот 2×2=4. Понимаете? Это то, что даже в Грузии сейчас делают.
Вот. Это хорошо.
Да,
даже
в Грузии, столь нелюбимой нашим народом и элитами, в Грузии это делают. На самом деле все эти вот нормы, которые изложены в программе, революционные, они вам показались революционными, да? На самом деле это гигиена, это как зубы чистить каждое утро. То, что чиновники не должны иметь побочных источников дохода, то, что их имущество и доходы должны быть прозрачными, то, что должен существовать закон о доступе к решениям чиновников органов власти, который я 2 года назад написал, внес, и он до сих пор валяется в комитете у Плигина. И это гигиена. То, что мы страна, которая по утрам не чистит зубы, значит и не соблюдает гигиенических никаких норм, это, конечно, можно считать русским особым путем, с обомбытностью, и можно даже к этому запаху привыкнуть со временем, который от нас исходит. Но на самом деле, понимаете, это как раз обо многом говорит. Если вы читаете, значит, правила гигиены как фантастику, Аня, Понимаете? Это означает, что это наша родина, сынок. Помните тот знаменитый анекдот, когда два червяка выползают из кучи дерьма, и папа говорит, что давай, сынок, поползем обратно. А сынок говорит, ну как же, папа, здесь такая солнечная лужайка, зеленая травка, ручейки журчат, а мы опять в эту кучу дерьма обратно полезем. Говорит, а что делать? Это наша родина, сынок. Так и здесь, понимаете? Все, что изложено в этом документе, или значительная часть того, что изложено в этом документе, это, во-первых, развитие нашей Конституции. Потому что в нашей Конституции, я понимаю, что у нас только замшилые идиоты читают Конституцию, и только замшилые оптимисты, типа меня, на нее ссылаются, потому что у нас давно уже не принято на нее ссылаться. Но на самом деле закон о прозрачности власти прямо предусмотрен нашей Конституцией. И то, что он до сих пор не принят, это на самом деле правовое недоразумение. Поэтому многие вещи, которые изложены в программе гражданского согласия, это гигиена. Просто гигиена, если мы хотим иметь чистое тело и хорошо пахнуть, вот, и снизить коррупцию в нашей стране и так далее.
Слушайте,
то вот, это надо сделать.
Ну хорошо.
Как это сделать? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос.
Это про механизм.
Это про механизм,
там
да.
Ничего про это не сказано.
Потому что те люди, которые разрабатывали эту программу, вот они все как раз теперь относятся к незарегистрированным политическим силам, которые не могут участвовать в выборах. А те политические силы, которые, напротив, зарегистрированы, они под этой программой не подписывались. Поэтому у нас выходит так. Значит, есть партии гигиены, но они не могут участвовать в выборах. И есть партии нашей родины, сынок, которые как раз допущены к выборам. И вот большой символизм этой встречи у президента заключался в чем? У нас же вслед за чистками в Чечне прошла партийная чистка в этом году. Если на выборах 2003 года могли участвовать 43 партии, то сейчас у нас осталось 17. А на встречу с президентом было приглашено ровно 10. Вот такая хорошая цифра, чтобы не перепутать. 10. Вот. А за день до этой встречи глава Центра избиркома Вишняков дал научный прогноз, что в выборах будут участвовать 10 партий. Вот такое вот счастливое совпадение научного прогноза и встречи в Ново-Огарёво. Поэтому вот проблема вся в том, что вы правильно говорите, а будут ли те партии, которых власть допустит до выборов, а именно власть сегодня решает, Кремль решает, кто будет участвовать в выборах, а кто не будет. И я даже боюсь, что Кремль решит, кто на них победит, а кто на них проиграет. Мне даже сказали недавно по секрету, что где-то в апреле в Кремле будут утверждены списки всех 450 будущих членов Госдумы, которые будут избраны в декабре.
Ну уж это очень вот.
Я тоже думаю, что они, конечно, преувеличивают. Будет какая-то процент ошибки, конечно. Не все 450, которые будут утверждены в апреле, доживут до декабря, физически и политически. Но сами процессы настолько зарегулированы, что возникает вопрос, а возможно ли эти нормальные гигиенические реформы реализовать конституционным путем в той ситуации, когда многие оппозиционные силы, реально существующие, просто не смогут принять участие в выборах. Обратите внимание, я ведь говорю не только о демократах. Вот тот же Рогозин, который на днях провел съезд Конгресса русских общин.
Да, кстати, Глазьев тоже не доехал.
Да, вот. Ну, очевидно же, что он не будет участвовать в выборах, потому что общественное движение, которое он попытается зарегистрировать, не может участвовать в выборах. Вот,
Кстати, по-моему, особенно и не претендует.
Ну, он просто реалист, я думаю, после всего, что с ним произошло, он осознал степень демократии суверенной в нашей стране.
Но на самом деле
не строят. Точно так же демократы.
Заход туда посмотрите, персонажей типа вот из ДПНИ не сильно
да,
радует.
Вот, нет, меня совершенно не радует. Я очень жестко к ним отношусь. Я просто говорю о том, что и справа, и слева будут отсечены многие участники. Например, тот же Касьянов. Вот у вас лежит какая-то ксерокопия с его лицом. Вот. Вот он же тоже не сможет участвовать. Он пытался возглавить демократическую партию. Ему не дали эту возможность этого сделать. И сейчас у него нет структуры. У него и у команды нет структуры. Наша республиканская партия полтора года набирала численность. Мы подали списки на 64 тысячи человек. Теперь нам говорят, у вас 40. Мы говорим, а можете списочки представить? Вот у нас 64 список, а у вас 40. Нам интересно чисто по-человечески узнать, а куда 24 тысячи делись? Нам говорят, а не положено, не дадим вам никакие списки. Вот идите в суд. А мы говорим, так мы в суд уже ходили, вы знаете. Мы ходили в Таганский суд, вот, и мы уже знаем, чего бывает с партиями оппозиционными в Таганском суде. А на это нам говорят, а это ваша проблема, понимаете? Вот, помните, где вы живете. Это наша родина, это суверенная демократия.
А тогда я не понимаю.
Поэтому выходит так, что целый ряд ярких политиков и политических сил и справа, и слева, и с патриотического фланга, и с левого фланга просто не смогут участвовать в выборах.
Хорошо. Тогда на что рассчитывает Георгий Саттаров, говоря о том, что, возможно, вот эта самая программа, о которой мы только что говорили, может стать предвыборной платформой для единого кандидата в президенты от оппозиции в 2008 году?
Он рассчитывает, что кто-то из кандидатов сможет зарегистрироваться. Но это очень маловероятно. Это невозможно без договора с Кремлем. То есть я просто как законодатель знаю закон. Без договора с Кремлем, без договоренности с Кремлем, очень жесткой, ни один оппозиционный кандидат не сможет участвовать в президентской гонке. Во-первых, изменен закон. Теперь нужно собрать не 1 миллион подписей, а 2 миллиона подписей по очень сложной процедуре. Процент брака снижен с 25% до 5%. То есть при 2 миллионах подписей элементарно доказать, что более 5 подписей недостоверны, 5% подписей недостоверны. Либо же надо иметь победившую партию и парламентскую фракцию, которая может выдвинуть кандидата без сбора подписей. Залога уже нет на президентских выборах. То есть уже невозможно внести какую-то денежную сумму, пусть даже значительную, зарегистрироваться. Поэтому мне кажется, что как раз вот надежда Георгия Александровича Сатарова, моего друга, на то, что единый оппозиционный кандидат на этой платформе сможет зарегистрироваться, вот она как раз достаточно утопическая.
Ну так вот после того, что вы сказали, теперь уже без юмора и без анекдотов, эта программа действительно выглядит фантастикой, Володя?
Да, согласен. Россия идет в прямо противоположную сторону от того, что намечено в этой программе. Вообще, главная идея этой программы очень проста. Главная идея этой программы заключается в том, что нынешний политический строй, который у нас, я не скажу построен, но он возрожден, потому что многие его черты напоминают советский политический строй, то есть власть бюрократии.
Нет, только с особым цинизмом.
Я могу сказать, что вот нынешний режим, который сегодня создан в России, он удивительным образом синтезировал все худшее из советской власти и все худшее из проклинаемых 90-х годов. Я объясню, что я имею в виду. Из советской власти взята монополия бюрократии и властный произвол чиновников по отношению к людям и полное подавление любой конкуренции и свободомыслия. А из ельцинского, из 90-х годов взята приватизация и коррупция. То есть это вообще, вот, знаете, мечта. Мне кажется, вообще реализовалась мечта идиота, мечта советского чиновника. Представляете, вот он сидел, этот советский чиновник, где-нибудь в Госплане на 7-м этаже и пил плохой такой, знаете, жиденький чай с лимончиком по вечерам. И мечтал, боже мой, как я хочу приватизировать Саянский алюминиевый завод. Ну как же я хочу приватизировать этот Саянский алюминиевый завод. Но партии КГБ не давали ему это делать. Мало того, что они не давали ему приватизировать Саянский алюминиевый завод, если он, не дай бог, там своей жене на какую-нибудь мелкую взяточку покупал колечко с бриллиантиком, его довольно часто ОБХСС тягало за шиворот и в места не столь отдаленные. А теперь, представляете, какая прелесть? Он опять хозяин страны, он опять ни перед кем не отвечает и при этом еще может приватизировать кусочек Саянского алюминиевого завода. Поэтому нынешняя власть — это поразительный совершенно синтез советского единовластия и коррупции и мздоимства 90-х годов.
Владимир Рыжков, время гостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю вам, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Время политики», съезды Народной партии, Демократической партии, Конгресса русских общин, переназначение губернаторов Петербурга и президента Якутии, перспективы выборов Московской областной думы, политическая жизнь Кировской и Воронежской областей, парламентский кризис в Туве, программа гражданского согласия оппозиции, беседа с Лимоновым в программе «Время политики». Ведет эту передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве открылся 3-й Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. Следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Допрос прошел в закрытой московской больнице, где Луговой находится на обследовании. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в наркологическом диспансере в Москве выплатят компенсацию. Бывшие пациенты клиники получат по 50 тысяч рублей, семьи погибших по 150 тысяч. Жертвами пожара стали 46 человек. Решение о введении квот для иностранцев на торговлю на рынках требует проверки на соответствие Конституции, считает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Сергею Ковалеву, известному российскому правозащитнику, ныне директору Института прав человека, вручена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. Лидеру оппозиции в Беларуси Александру Козулину запретили свидание с женой. Начальство исправительной колонии заявило, что не допустит Козулину никого, пока он не прекратит голодовку, которая продолжается более 50 дней. Партия «Фатх» призывает главу палестинской автономии Махмуда Аббаса отправить в отставку правительство Хамаса. Сторонники Аббаса выступили с этим призывом после того, как в Газе были убиты трое детей главы палестинской службы безопасности, близкого к главе автономии. Европейский Союз и ОБСЕ отказались признать референдум о новой конституции Нагорного Карабаха. За конституцию, провозглашающую независимость Карабаха, в воскресенье проголосовали почти 99% жителей этой непризнанной республики. Министры иностранных дел ЕС обсуждают меры в ответ на отказ Турции открыть порты для самолетов и судов Республики Кипр.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Гость московской студии, политик, депутат Владимир Рыжков. Говорим мы о программе, которую Всероссийский гражданский конгресс обсуждает в течение этих двух дней. И, в общем, пришли к неутешительным выводам, что программа, конечно, может и хороша, но вряд ли может быть осуществлена.
Да, она, как наша Конституция, очень хороша, но пока не осуществлена.
Просто у меня еще короткий вопрос в этой связи. Вот конгресс, по мне так, вот он третий год проходит. По вашему ощущению или, может быть, знанию, он гражданам нужен? Как-то увеличивается количество людей, которые интересуются то, что там происходит? Или приезжают, может быть, по...
Да, по-моему, нужен. Во-первых, конгресс каждый год дает такую комплексную, совокупную оценку того, что случилось за год в стране, в части прав человека и демократии. Это само по себе важно. Констатация, анализ и какой-то... Понимаете, ну как, где вы еще соберете 500-600 человек, которые обсуждают эти темы вместе, да, два дня? Это очень важно. Во-вторых, появляется целый ряд движений, которые на наших глазах выросли. Вот еще пару лет назад не было Союза автомобилистов. Сейчас это довольно заметная общественная организация. Вспомните историю с Байкалом, как здорово сработали экологи. И они все на конгрессе. Поэтому мне кажется, что это имеет смысл. Имеет смысл оценка ситуации в стране, имеет смысл обмен опытом, обмен контактами. Люди выстраивают горизонтальные какие-то отношения друг с другом. Так что да, это востребовано. Я могу сказать по своим алтайским коллегам, большой интерес к конгрессу, и здесь есть несколько человек с Алтая, которые приехали, потому что это им интересно.
А люди едут сами по, так сказать, велению души, сердца
сами,
и
сами
оплачивают свое пребывание в Москве?
Отчасти организаторы нашли, если уж совсем человек отчаянно ситуации не может, они рекомендуют оплачивать самим. У меня вот часть тех, кто приезжает из региона, в том числе республиканцы, частично это берут на себя, но кто попросил, конгресс оплатил. Но в целом интерес большой. Мне понравилось, что в принципе в этот раз не было квот каких-то партийных. Просто все писали заявки, и организаторы постарались их максимально удовлетворить. То есть не было такой вот заорганизованности, что вот вам 5 мест, вам 7 мест. Нет, более-менее все это было свободно, и люди, желающие, подавали заявки до последнего дня и приехали.
А господин Добрый вас спрашивает, кто виноват, что в России становится все меньше демократии?
Я считаю, что основная ответственность лежит на руководстве страны, потому что, конечно, можно обвинять народ, говорить, что он вот такой сонный, пассивный, значит, мечется между Петросяном и телесериалом «Бригада», не решаясь...
Да уж, «Бригада», бог с ним,
да.
Уже между чистосердечным признанием.
Да, вот, я понимаю, что можно эти упреки относить народу, но все-таки политика всегда во многом это элитарное дело, занятие элит. И у нас так вышло, что большинство отрядов элит в последние годы очень выгоден авторитаризм. Все выиграли. Посмотрите, федеральная бюрократия купается в шоколаде, живет в роскоши, которая неведома ни французским, ни немецким чиновникам. Самые дорогие машины, самые дорогие курорты, самые дорогие в мире дома, самая дорогая, значит, улица, Рублевка. Это же все федеральное чиновничество. Им они очень довольны. Силовики страшно довольны, потому что военные и полицейские бюджеты выросли в 3-4 раза без всякого контроля со стороны общества и парламента.
Ну, да, только иногда появляются сюжеты, как постовые не могут выехать из съемных квартир, где всех заливает. То есть обычные такие,
да,
совсем,
ну,
рядовые.
Так, мы же говорим не о рядовых, мы говорим о генералах и полковниках. Они выиграли однозначно. Кстати говоря, вот вы анонсировали сейчас программу Миши Соколова про переназначение губернаторов. Заметьте, губернаторы ведь очень довольны, потому что они теперь не подвергаются этому страшному риску, этой страшной страшной опасности. Я говорю не о Аполлоне 210, я говорю о выборах, которым они периодически подвергались и даже иногда проигрывали эти выборы. Теперь не нужно напрягаться, теперь достаточно съездить в Кремль к президенту, к Собянину, договориться, к Суркову и так далее. То есть, кто еще? Бизнес-элита тоже довольна, потому что огромный приток денег в страну, и все крупнейшие компании обогатились за эти годы. Ну, пострадало несколько человек. Один из них в Краснокаменской колонии, другой на севере Ямала. Несколько человек в Израиле и Лондоне. Значит, сейчас их охраняют от грязной бомбы радиоактивной. Вот. Но это единицы, а основная это масса. У нас сейчас около 40 долларовых миллиардеров в России. Второе место в мире после Америки. Поэтому, посмотрите, основные отряды элита заинтересованы. Вы знаете, на самом деле демократия элитам не выгодна нигде. Вот ни в одной стране мира элиты не любят демократию, потому что демократия ставит элиты под контроль. Поэтому, если бы была возможность у французской элиты, выпускников вот этих знаменитых школ, значит, уйти от контроля, они были бы счастливы. Но просто институты построены так, что им это не удается. А у нас легко.
А у нас удается. В феврале, говорят, вот вернут мигалки,
да, мигалки
обратно.
Да, вот, мигалки, единороссы, которые их, значит, вот буквально, знаете, как такие вот Робин Гуды, у крыльца Госдумы, значит, с отвертками, значит, гневно срывали эти страшные, значит, синие колпаки и швыряли их на асфальт, значит, под камерами тележурналистов. Они теперь в феврале сказали, что застенчиво привинтят их обратно.
Непонятно, не объяснили только, собственно,
нет, почему?
Что...
Да, логика очень простая, они сказали. Но вот видите, мы к своей гневной акции протеста, практически мигалочной голодовкой, когда мы, значит, сорвали эти позорные, значит, фонари со своих автомобилей, мы пристыдили, значит, всю власть, и власть сократила с 6500, аж до 1000 мигалок. Мы добились своего, поэтому теперь наши 12 штук позвольте нам привинтить обратно, потому что мы, в общем-то, на народ уже поработали. Вот, поэтому... Я могу сказать, что элита несет главную ответственность за демонтаж демократии. Она вышла практически сегодня, элита, политический класс страны вышел из-под контроля общества сегодня. Его это полностью устраивает. Почему это устраивает общество, это интересный вопрос. Но общество должно осознать, что начальство в очередной раз его обставило. И обставило таким образом, что нефтедоллары распределяются примерно там 8 к 2, то есть 8. Распределяет между собой начальство, ну и 2 на бедность, как всегда, хороший барин. В этом смысле у нас хороший барин, значит, с барского плеча дает в виде нищенских пенсий, повышение зарплат учителям и так далее, и так далее.
Алла Павловна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Давайте. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Анна.
Добрый вечер.
Владимир, это ваша старая знакомая по налогообложению земли общественного пользования дорог. Кстати говоря, ничего не изменилось.
Ну кто?
Что я хочу сказать? Я очень верная и очень такая стабильная избирательница Яблока. Я очень была за... программу и за деятельность Яблока. Но то, что Григорий Алексеевич Явлинский не пришел и, в общем-то, проигнорировал заседание Конгресса, очень поколебало меня.
Но подождите, может, он еще
такой.
Завтра
придет. Может быть,
придет,
он, да? Анна, вас услышит и завтра придет, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, завтра он будет...
Вопрос у меня вот какой.
Завтра он будет, значит, в эфире «Свободы».
Владимир, да, я знаю, что вы не были в Ново-Огарево, где Владимир Владимирович Путин приглашал лидеров всех общественных организаций.
Не-не-не, партии.
Ну, партии.
Не был, потому что моя...
По какому принципу, чем объяснил Кремль, на основании какого принципа он кого-то пригласил, а кого-то не пригласил?
Ну,
мне этот вопрос очень интересен.
Да, во-первых, кто вы такие, чтобы вам что-то объяснять? Значит, начнем с этого. Как говорили раньше, не забывайтесь. Вот. А, во-вторых, никакой особой логики там не было, потому что... Ну, из 17 партий пригласили 10, даже из зарегистрированных ими 17 партий. Например, я не понимаю, почему пригласили Шестакова, вот, и не пригласили Саживу Малатову, у которой, по мнению Кремля, есть партия многочисленная, потому что она без проблем прошла госрегистрацию. Я думаю, что это было, как всегда в России, вы знаете, у нас же византийская политика, как всегда, это политика символов. Вот символ был такой. Вот именно эти 10 партий будут допущены к будущим выборам. То есть это фактически был такой визуализированный договор между Кремлем и этими 10 партиями, что их допускают до выборов, а они играют по правилам. Каковы эти правила, я думаю, что мы в течение ближайшего года довольно отчетливо увидим. В том числе,
да, пораньше,
да, в том числе это коснется и любимого вами яблока. Вот, полагаю, что те партии, которые будут играть по этим правилам, они будут проявлять значительную лояльность по отношению к власти и участвовать в тех или иных акциях власти, когда в них будет нужда. Посмотрим.
Ну так вот, это же вечный спор. Все-таки уходить в глухую оппозицию, совершенно чтобы верно, да. Не разрешали даже марш несогласных.
Вот я как раз об этом говорил в начале нашей программы, что есть две стратегии. И в советское время это всегда обсуждалось интеллигенцией, как правильно, значит, разрушать систему изнутри, и, значит, будучи там членом партии, ходя на партсобрание и возвышая там голос в защиту прав и свобод, либо же уйти в более жесткую оппозицию, внесистемную оппозицию и так далее. Это спор открытый, конечно, но...
Ну вот Андрей из Подмосковья вас, например, спрашивает в этой связи. 16-го намечается марш другой России. Марш запрещен, но организаторы намерены его провести. Наверняка марш будет перекрыт. Возможно, провокации, столкновения. Что вы как политик можете об этом сказать?
Как политик я могу сказать, что мы не обсуждали на другой России. Это высказывались частные мнения членов другой России. В частности, звучало мнение, что мы выведем народ под пули. Было такое высказывание одного из лидеров другой России. Я это мнение не разделяю. Я считаю, что ответственные политики не должны выводить народ под пули. И я об этом говорил на оргкомитете. Я говорил о том, что если это будет достаточно многочисленный и серьезный митинг, то не надо провоцировать власть, не надо подставлять людей под дубинки. Если заточивый газ, достаточно провести митинг. Я на этом буду настаивать именно как политик. Я не считаю, что мы должны подвергать опасности людей, которые откликнутся на наш призыв прийти на этот митинг.
Евгений вас спрашивает, в чем основные различия между Белых, Явлинским, Касьяновым, вами и другими демократами?
Как я устал обсуждать эту тему за последние...
Но, тем не менее, значит, вот последние... Евгению, например, совершенно не ясно, что вас всех отличает. И, видимо, поэтому и не ясно, что вас всех разъединяет.
Ну, нас...
Ну, сформулируйте.
Скажем так, здесь можно дать негативное определение, значит, от обратного, от противного. Дело в том, что сегодня, помимо того, что нас разъединяет друг с другом, какие-то программные вещи и так далее, нас еще разъединяет власть очень умело. На самом деле, можно сказать, что проводится блестящая операция по провалу демократических сил на предстоящих парламентских выборах. Вот мы говорим о яблоке СПС, но мы не должны забывать о том, что буквально на минувшей неделе стартовало еще два проекта. Значит, стартовал проект «Свободная Россия», и известный адвокат Михаил Борщевский заявил о том, что он станет одним из лиц этой партии. И прошел съезд «Свободная Россия».
Мироновская, там
да.
«Свободная». Да.
Вот. И Демпартия России Богданова, которая провела на днях свой съезд и тоже заявила об участии в парламентских выборах. Так что Кремль зарегистрировал 4 партии на демократическом фланге. Яблоко, СПС, Демпартию и «Свободную Россию», которые пойдут 4 колоннами на парламентские выборы. Вот. Я же со своей стороны всегда придерживался той точки зрения, что если бы демократы, в частности Яблоко и СПС, но не только Яблоко и СПС, объединились перед прошлыми парламентскими выборами, они бы гарантированно прошли в Государственную Думу, потому что в сумме они набрали около 8% голосов, а в случае объединения набрали бы еще больше. Я сейчас придерживаюсь той точки зрения, что правильнее всего было бы сделать одну по-настоящему оппозиционную последовательную партию демократическую, которая бы, на мой взгляд, имела бы блестящие шансы, потому что по опросам даже кремлевских социологических центров каждый 6-й россиянин за эту партию бы проголосовал. Это 15% от числа избирателей. Но Кремль разделяет очень умело, он что-то такое намекает яблоку, что-то такое подмигивает так по-дружески, что старик не робей, значит, все будет хорошо. Я думаю, что другим глазом он что-то такое подмигивает Никите Белых и СПС, Конгресс. Одновременно он, так сказать, шлепает дружески по плечу Мишу Борщевского, говорит: старик, ну ты-то, у тебя же язык, ты сам знаешь, как, сам знаешь что, так давай, вот, вперед. Тут же, значит, хлопает по плечу Демпартию, говорят: старики, не волнуйтесь, впереди еще год, вы ого-го, молодые, ретивые, вот. И в итоге все как-то, знаете, так вот подпадают под это очарование старых древних кремлевских стен, вот, и заявляют, что мы на одном поле рядом с друг другом, значит, политику делать не будем, вот, и так далее. Поэтому главное, что нас разделяет, это, видимо, подход. Мне кажется, что многие мои коллеги прежде всего думают о том, как сохранить свои структуры политические, и в меньшей степени думают о том, как победить на выборах. Вот в этом вся проблема.
Виктор Иванович из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
3 года не мог вам дозвониться.
О, видите, значит, у нас с Аней рука легкая.
Да, с одним единственным предложением. У меня есть кандидат в президенты.
Может быть, не будете называть, чтобы человек не пострадал?
Нет, но это публичный человек. Просто, мне кажется, до него не дошли просто мозги все. Ну, вот мои, может быть, дошли. Это Казанник. Это, мне кажется, это единственный человек, который сможет объединить всех. Ну, приличных людей в стране.
Ну, это ваша воля и ваше право считать. Но только вот как-то все остальные про это не вспоминают.
Ну, говорят, что нет, видите, что нет кандидатов в президенты. Но мне кажется, что это единственный человек, который сможет объединить и Явлинского, и Чубайса. И даже приличных людей из компартии.
Да. Ну, надо им предложить. Публичный, вот они, может быть, услышат Виктор Иванович, и, может быть, попробуют
подумать
над этим.
Они наверняка прочитают в интернете нашу беседу, так что ваше послание дойдет.
Вы в эфире, здравствуйте. Да.
Добрый вечер, спасибо.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, забыл назвать еще одну ключевую фигуру встречи в Новогорёв. Это Владимир Вольфович Жириновский. Он как раз вчера на «Эхо Москвы» все и рассказал, что там было. Ну, а там было, что такое охранительное совещание, что вот не надо ходить по улицам. Теракт может быть. А вот если мы вас окружим, как 9 мая коммунистов на Белорусской площади, то все будет тихо. Там были и собаки, и грузовики, и так далее. Вот так, Владимир Александрович, к вам такой вопрос. Да. Вы, по-моему, начинаете дрейфовать от такого кондового либерализма, который привел вот Россию к тому, чему мы имеем, в сторону социал-демократизма. Так ли это, скажите, пожалуйста?
Да, я всегда был более социально ориентированным, чем многие мои друзья-либералы. Просто если вы прочитаете 2 мои книги или мои статьи 90-х годов, вы обнаружите, что я никогда не стоял на таких ультралиберальных позициях. Во многом это связано с тем, что я представляю все-таки регион в Государственной Думе, уже 4 созыва, Алтайский край, жизнь в котором полна всяких трудностей, потому что регион довольно сильно пострадал в 90-е годы. Там была большая оборонка, с которой вы сами догадываетесь, что произошло. Половина населения по-прежнему живет в селе. Я думаю, нет нужды объяснять, чего там у нас происходит в сельском хозяйстве. Вот. И еще был один большой сектор алтайской экономики, это сельхозмашиностроение. Это тракторы, трелевочники, моторы и так далее. Поэтому регион очень сильно пострадал, и я всегда чувствовал это. Я всегда чувствовал на встречах с людьми, и просто у меня мама там живет, и все друзья, я там закончил университет, как высока была цена реформ. Поэтому я не сказал бы, что это какой-то дрейф. На мой взгляд, у меня достаточно последовательная позиция все эти годы. При этом я сторонник открытого общества, я сторонник открытой рыночной экономики, я сторонник демократии, все это безусловно. Но мне всегда казалось, может быть, я не прав, тут могут со мной спорить, что издержки могли бы быть меньше этого перехода. И я полагаю, что были многие предложения по снижению издержек, которые, к сожалению, не были в свое время восприняты.
Наташа нам пишет: не надо клеветать на яблоко. На встрече с президентом, видимо, она больше знает, чем вот все остальные. Жириновский про это вчера не рассказывал. На встрече с президентом Явлинский так выступил в глаза в президенту, как вам всем и не снилось. Так зарабатывать себе капитал, как вы, нечестно. Да мы вообще ничего против Григория Алексеевича-то и не имели. Завтра вот он, наверное, придет в эфир, и мой коллега Михаил Соколов спросит о том,
я
что
думаю,
он сказал президенту.
Это неправильная будет роль наша с Аней, быть быть комментаторами встречи, на которой мы не были.
Поэтому, во-первых, не были, во-вторых, не знаем, кто там чего говорил.
Другое дело, что там действительно был такой общий подтекст, это не относится ни в коей мере к Явлинскому, а общий подтекст этой встречи был таков, что вот надо нам бороться с экстремизмом, вот тут есть некоторые силы, которые людей на улице вот, значит, планируют выводить. Я просто хочу напомнить и президенту России, который клялся на Конституции, и всем его сподвижникам, что в Конституции записано право российского народа собираться, в том числе на улицах, мирно, без оружия. Это неотъемлемое конституционное право граждан. И я не понимаю, почему какие-нибудь, значит, злополучные испанцы могут, значит, по проспекту в центре Мадрида выходить на миллионные демонстрации, протестуя против баскских террористов или еще против чего-нибудь. Я совершенно не понимаю, почему несколько тысяч граждан России не могут выйти на улицы Москвы в защиту своих конституционных прав. Вот. Это какая-то странная логика власти и тех, кто ее поддерживает. Поэтому, если эта беседа у президента носила такой характер, то это она носила антиконституционный характер. Я надеюсь, что мои коллеги из «Яблок СПС» об этом прямо в глаза президенту и сказали.
Вячеслав Федорович Тихорецкого в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Если можно, пару вопросов гостю вашему.
Только коротко. Давайте.
Коротко. Скажите, пожалуйста, Владимир, кто из передовых умнейших, или умнейшего авангарда наших людей, а конкретно правых сил, не понимает, что для улучшения жизни нашего народа необходимо, крайне необходимо объединение правых сил? И второе. Создаются европейские институты у нас в стране, конторы и конторки, уйма всяких людей. А создать условия труда и быта некогда. И последнее. Мечтают, что президентом нашей страны будет Ирина Хакамада. Спасибо.
Вот. Ну, я передам Ирине, что у нее есть избиратели в Тихорецке. Обязательно. Ей будет очень приятно. Что касается, кто не понимает, ну, мы называли фамилии лидеров сегодня. Каждый из них несет за это ответственность. Раз такое объединение не произошло, значит, именно эти люди и отвечают за это. Вот. А что касается улучшения жизни людей, я не думаю, что это работа европейских институтов. Я понимаю, что вы, наверное, вовсе разочаровались уже в наших российских властных институтах. И это совершенно справедливо. Но все-таки, я думаю, это должна быть наша с вами работа, как улучшить жизнь в своей стране.
Думал уже, ну вот Воркута, поэтому не могу.
Воркута обязательно.
Александр, да. Анатольевич, пожалуйста.
Там сейчас уже поздний вечер.
Поздний вечер.
Да.
Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, вы говорите, что вот если бы тогда демократы объединились, вот они бы преодолели барьер.
Да.
Но вот это вам кажется. А вот то, что хорошо известно, что ведь задача-то не просто преодолеть барьер, а пройти с таким количеством, так сказать, участников, кандидатов, депутатов, чтобы потом с помощью этого количества уметь блокировать какие-то вредные законы или чему-то там способствовать.
Правильно,
у нас
правильно.
Ведь уже была межрегиональная группа, которая воевала, так сказать, не числом, а умением.
Да.
Но к положительным результатам и это даже не привело.
Нет, я с вами совершенно согласен. Вы на 100% правы. Я как раз и привел цифру 15%. Это тот минимум, который есть у реформаторских сил в стране. В том случае, если бы они смогли выйти консолидированно на выборы. Я вас уверяю, если бы у нас сейчас была бы хотя бы фракция в 15% в Государственной Думе, это была бы совсем другая Государственная Дума. Мы сейчас даже в пятером, в шестером порой что-то можем сделать, просто за счет своей личной активности. А уж если у нас было бы человек 50-60, я вас уверяю, совсем другой был бы расклад. Именно об этом я говорю. Вы совершенно правы.
Александр, вы удовлетворены? Вы хотели вопрос, по-моему, какой-то задать?
Нет, ну это надо обдумать, но мне кажется, что смысл другой. Вот если просто барьер плюс барьер,
нет,
это
нет,
такая...
Вы правы совершенно. То есть,
и поэтому, да. Если бы другие партии призадумались и, может быть, влились бы в ряды, так сказать, наиболее популярные, успеха было бы больше.
Угу, хорошо. Хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Тут у нас Наташа, которая очень любит Григория Алексеевича,
да.
Надо ему будет об этом сказать,
да.
Сообщает нам, что о выступлении Явлинского на встрече рассказал в программе, новой программе «Власть» Евгений Киселев на «Эхе Москвы».
Угу.
И предлагает всем ознакомиться.
Хорошо, ознакомимся
вот
непременно.
Всех да. призываю угу. посмотреть, кому
да.
это,
да.
безусловно, интересно. А Евгения Киселева с премьеры это называется. Володя, я пожилой человек, пишет Светлана Александровна, очень вас уважаю, доверяю, прислушаюсь к вашему мнению. Скажите, почему город Конституции не отвечает за гибель лодок, за гибель детей в мирное время и за Чечню?
У нас президент выведен фактически из-под критики и выведен фактически из-под ответственности. Он полубог такой, вот такой полубог, который стоит над всем, над всеми, над страной, над Кремлем. Он даже не в Кремле, он над Кремлем где-то в паре километров над кремлевскими башнями. Вот. Это риторический вопрос. У нас даже правительство не подотчетно парламенту, народу, что уж говорить о президенте. Я надеюсь, это как раз в нашей программе отражено, которую мы завтра, я надеюсь, одобрим, что со временем нам удастся, с вашей в том числе помощью, реформировать политическую систему. А проще сказать вот эти слова «реформировать политическую систему» — это все язык профессорский. Я сказал бы проще. Нам удастся поставить государство под контроль общества когда-нибудь, я надеюсь. И как это сделать, мы знаем. Пока у нас просто мало сил для того, чтобы этого добиться.
А как вы полагаете, программа будет принята вот в приблизительно таком виде, вот такая 20-страничная, или это будет более короткая, да не, какая-то выжимка?
Да не, боже мой, она в таком виде, конечно, не будет принята, потому что когда в зале собирается 500 демократов, ни один документ этого не выдержит. Я вас уверяю, если бы даже там было вынесено на обсуждение стихотворение Пушкина, значит, я помню «Чудные мгновения», то за пару часов работы Конгресса, вот, вы бы не узнали. Там, значит, не осталось бы ничего, кроме подписи Пушкина. Да и то, наверное, она подверглась бы корректировке. Вот, поэтому, да, поэтому наверняка там будет какая-то доработка, но сердцевина, я думаю, останется. То есть демократизация политической системы, защита конкуренции в экономике, переориентирование ресурсов страны на социальную политику, в чем страна нуждается. Так что, я думаю, перемены в программе какие-то будут, но ядро программы останется неизменное.
Ну что ж, вот в программе написано, что у нее несколько задач. Нас должны объединять не только недовольство нынешней ситуации в стране, но и общее представление о ее будущем. Мы должны заявить об этих представлениях в открытой и явной форме.
Да.
И с помощью нашей программы мы сможем определить свое отношение к политикам и партиям по тому, разделяют ли они нашу программу.
Все правильно.
Вот, кстати, и воплощать ее в жизнь.
Кстати говоря, вот очень часто другую Россию подвергают критике за то, что вот там есть Лимонов, Анпилов, вот это
так такие... Так Анпилова уже вроде нет.
Да, не знаю, я не успеваю следить за перемещениями. Uh-huh. Вот, я говорю о том, что часто критикуют. И вот говорят, вот как же так, у них там вообще чуть ли не фашизм в программе. Слушайте, но если эти политики подпишут эту программу, явно демократическую, да, явно конституционную, явно стоящую на совершенно таких человеческих, гуманистических ценностях, что же в этом плохого? Это означает, что Конгресс сыграет свою цивилизующую роль, цивилизаторскую роль по отношению к силам, которые кому-то кажутся нецивилизованными. Поэтому вот и в этом смысле Конгресс полезная вещь, что она позволяет разные совершенно силы по темпераменту и по программам приводить к какой-то общей программе.
Ну, все-таки я полагаю, что лучше, если бы у людей были определенные принципы, потому что иначе получится, как пишет наш Григорий из Москвы: я всегда голосовал за Яблоко, но если демократы не объединятся, буду голосовать за КПРФ, чтобы была хотя бы одна оппозиционная партия.
Ну, вот это правильно, потому что вот люди говорят, они, ну что, невозможно. 15 лет мы смотрим один и тот же сериал, объединится Яблоко и СПС или нет. Ну, невозможно. Это, конечно, уже вызывает у людей большое отторжение. И именно это и делает Кремль. Политика Кремля в том и состоит: разделять и властвовать. Помогать всем быть разделенными. В этом и смысл этой игры.
Я благодарю. Это был Владимир Рыжков, который завтра пойдет на третий конгресс гражданский. И, видимо, там будет принята программа, о которой уже завтра расскажут новости Радио Свобода. А сегодня в 8 часов в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Конгресс правозащитников в Москве. Почему в России не складывается гражданское общество? Разные версии отравления Александра Литвиненко. Как понять, кто он преступник, кто здесь преступник, а кто жертва? Кончина генерала Августа Пиночета, почему смерть диктатора вызвала противоречивую реакцию в Чили. Я прощаюсь с вами. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 11805.